Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Аве квериты.
Пятое. После некоторого технологического перерыва многие там уже возбудились русским языком объяснять. Делаем, когда можем и сколько можем. Сначала заслали в США. Это долго и далеко. Потом заезд в Севастополь, Симферополь. Это долго. И вот мы здесь. Продолжаем.
Да, пятое. Рим. Начинается все с того, что сидят помпеянцы и сочиняют цедулу Цезарю, чтобы предложить как-то помириться, но так, чтобы сохранить лицо. Потому что что-то получилось не так. Ну, Помпей. Помпей что-то пытается сочинить, ему помогает, конечно, сладкоречивый Цицерон, который знает за риторику, как нужно так сформулировать, чтобы вроде бы и овцы целые, и волки сыты, и Помпей молодец, и Цезарь тоже молодец. Ну, конечно, Цицерон был сладкоречивый, он что-то уже начал вот создавать такое, что в самом деле могло бы быть приличным, сразу говорю, это в кино, как это было по-настоящему, мы не знаем, но в кино это было вот так. Ну и тут же злобствует старикашка Катон. Брут при этом корчит скептические физиономии. В общем-то, так здорово вот все-таки сделано. Вот видно, что режиссер прям дрючил актеров, чтобы они играли собаки, потому что на лице у Брута написано, что нафиг вы мне все сдались. Чего я к вам примазался вообще? Что я тут делаю? Надо валить. Но пока нельзя. Потому что, опять же, это будет слишком по-рабски. Но Катон злобствует лучше всех, потому что он говорит нечто вроде «это оскорбительно, и мы не мужчины, мы черви», а Цицерон ему замечает, что ну, черви – это слишком, черви не умеют так шустро улепётывать, мы скорее бараны. Ну, конечно, все заканчивается внутри союзников конфликтом, потому что Цицерон настаивает, что Помпей должен, как заваривший всю эту кашу, встретиться с Цезарем и, конечно, извиниться. А Помпей отказывается.
Решительно отвергает.
Он говорит, нет, говорит, мириться да, но только притворно и никаких личных встреч отвергает. Задумал некий тактический маневр, а именно отплыть из Италии в Грецию.
Угу.
Кстати, вот это правда, да. Причем там по ходу всей пятой серии Помпей регулярно так пафосно стоит на берегу моря, кто-то смотрит, и понятно, что вот-вот они поедут оттуда. На самом деле план придумал не Помпей, это было некое коллегиальное решение, потому что, насколько можно судить из данных источников, первый раз план уезда из Италии по морю, план эвакуации рассматривался еще 17 января 1949 года на заседании Сената. На какой-то момент победил план продолжения войны в Италии. Рассчитывали набрать все-таки легионы, успеть их обучить поставить в строй. Рассчитывали, что у Цезаря, видимо, не сложится с римским населением, которое ему придется тиранить.
Население восстанет.
Да, население этого не любило ужасно. Вот. Ну а у Помпея на тот момент был вполне конкретный козырь, который в фильме не показан, а он был. Помпей доминировал на морском театре военных действий, потому что его сын Секст был начальником флотилии крупной, и он в общем и целом, в среднем был в каждом месте, где появлялся, сильнее, чем цезарианские морские силы. Поэтому он обладал серьезнейшей свободой маневра. И судя по всему, Помпей именно на этот-то и делал основную ставку, что у него есть свобода маневра на море, и он может перебрасывать как войска, так и припасы в Италию. Или, например, там, из Италии. И он, видимо, рассчитывал некоторое время продержаться на обеспечении морем, пока верные легионы из Испании не ударят через Галлию в тыл Цезарю. Собственно, фон Клаузевиц считал, что если бы Помпей так и продолжал действовать, он бы, скорее всего, имел шансы на победу. Карл фон Клаузевиц – это знаменитый австрийский военный теоретик и военный историк. Когда читаешь некоторые назовем их историческими работами, сказано, что не очень понятно вообще, почему Помпей бежал из Италии. Мне кажется, тут никаких непоняток быть не может, потому что, ну, что в это время происходило в Италии? Да в это время Луций Домиций Агинобарб сидел в Карфинии. Этот город, который, ну, условно говоря, ключ-город к Южной Италии, а сам Помпей базировался на Брундизии, то есть это современная Брундизия, то есть это очень сильно южный порт на Апеннинском полуострове, то есть там сверху, на севере и в центральной Италии доминировал Цезарь, а на юге как-то держался еще Помпей, и войска Помпея, прошу прощения, войска Цезаря, они не просто взяли Карфинии. Они взяли его без потерь, и все войска, которые стояли там, под руководством Агинобарба, перебежали там, а самого Агинобарба отдали Цезарю. И после такого у Помпея, в общем, должна была гореть земля под ногами. Но об этом мы чуть ниже скажем. Пока происходит игра в высокую политику, Тит Пола валяется в инсуле, где живет Варен, и спит на лестнице.
Пьяный, да, как обычно.
Как обычно пьяный, о чем, собственно, сообщает дочка Варена. Варена говорит: «Ага, Тит Пола опять спит на нашей лестнице». Но Варен всех успокаивает, говорит: «Ладно, ладно, он скоро уедет». Но Пола-то он, конечно, скоро-то уедет. Но пока он не уехал, во-первых, он опять начинает присматриваться к нехорошему поведению жены Необы, то есть жены Варена Необы, это во-первых, а во-вторых, сообщает Варену, что ему жить не может без той девки, которую он отвязал от Фаркопа золотоносной телеги.
Ирки.
Да, Ирина тоже, кстати, непонятно, что это за имя такое, но это же греческое имя. Девка, судя по сценарию, то ли из Галлии, то ли из Германии. Почему она Ирина?
Потому что она Ирина какая-то, нет.
А Ирине, черт его знает. Для меня это вот с именами у них какая-то полная загадка. Почему так? Почему Ирина? Почему не какая-нибудь там Брюнхильд?
Бруня?
Да. Брунька. Брунька. Хотя, конечно, Пола не может проживать без Ирины, но он ее время потерял, то ли пропил, то ли еще что-то, потому что она оказывается в рабстве какого-то негра, видимо, которого пил в заведении, у которого пил Пола и пропил просто Ирину.
Вот. Это любовь.
Это любовь, да. Он ее, в общем, выкупил и приволок в дом к Варену. Конечно, Необа немедленно подумала, что этот Пола, который их запалил с Эвандером, с ее любовником, с мужем ее сестры, эту девку приволок, чтобы она за ней следила. На что, конечно, сестра Необа замечает, да, тоже с очень странным именем Лидия, они обе Необа, Лидия, они что, гречанки, что ли, оба, ну какого дьявола, они же обе римлянки. Так вот, Лидия замечает, что этот здоровенный дегенерат Пула так тонко действовать не способен. Если бы хоть что-нибудь заподозрил, он бы давно все рассказал Варену. И ты бы точно об этом узнала, потому что Варен бы тебя давно бы уже там уже полчаса бы как бил. Но пока суть до дела. И Пула решает вопросы Ирины, ее проживание с собой, а также, возможно, введение Адюльтера Необа на чистую воду. Цезарь обсуждает с Антонием и своим хаос-нигером Поско положение на театре военных действий. Цезарь, собственно, очень доволен тем, что Помпей отказался с ним встречаться, потому что вот ему-то это конкретно очень сильно на руку, и это в самом деле ему было очень сильно на руку, тут в данном случае можно сценаристов всячески похвалить, потому что позиция абсолютно выигрышная. Я ему предлагал, думает про себя Цезарь, встречаться и решать вопросы миром. Предлагал, он отказался, теперь он мне предлагает, но отказывается встречаться. Что это значит? Так он меня пытается обмануть, естественно. И народ Рима должен увидеть, что позиция Цезаря прозрачна, честна, предельно открыто и, самое главное, законно. А Помпей что-то делает не то.
Мутит.
Мутит что-то. Естественно, тому же в фильме очень радуется Антоний, который кричит что-то вроде того, что «Вперед на Помпея!» Цезарь ему говорит, что вот будет, придет время, мы выступим. Когда? Ну, вот когда придет время, тогда и выступим. И дальше мне очень понравилось, там как-то было сказано интересно. Яблочко давно созрело, и только того и ждет, кто его сорвет с ветки. Угу. На что Цезарь замечает, что Помпей не яблоко. Давайте не надо этого вот всего.
Сделайте лица попроще, да.
Да. Ну и на самом деле, конечно, Помпей не был яблоком. Кто не помнит, звали его Гней Помпеус Магнус. То есть это Гней Помпей Великий. И великим его прозвали совершенно не зря, потому что это человек был, который видел огонь, воду, медные трубы, прошел там всякие разные войны и был великим военачальником, великим стратегом и тактиком. Поэтому, когда вот мы смотрим даже это очень неплохое кино, мы должны понимать, что 99% того, что там происходило на театре военных действий, из фильма просто вырезано. Им сделали монтаж Сделали чуть-чуть монтаж. Потому что, конечно, начало шествия Цезаря к Римскому престолу было триумфальным, но это не значит, что оно было целиком триумфальным. Потому что это были и морские поражения тяжелейшие. Это было и, ну, забегая, конечно, несколько вперед, это было и страшное поражение при Дирахии в Албании, на территории современной Албании, откуда Цезарю пришлось отступать спешно к Фарсалу, где он чудом одержал победу над Помпеем. Но это опять же мы сейчас
забегаем, да.
Забегаем вперед, да. На самом деле, когда вот мы сейчас смотрим фильм, мы видим, что Цезарь постоянно находится в Риме и оттуда раздает какие-то распоряжения. Или иногда куда-то уезжает. Хотя в основном он находится в Риме. Да, напоминаю, пока речь идет все еще про 49-й год до нашей эры. На самом деле все было, конечно, не так. Я понимаю, что сериал называется «Рим», и поэтому все должны находиться в основном
в Риме.
Но на самом деле Цезарь в Риме находился, конечно, но далеко не постоянно, потому что все лето, с весны по лето 49-го года Цезарь уехал в Испанию и там воевал, потому что Испания – это был один из оплотов помпеянцев. То есть не приведя Испанию хотя бы к видимости покорности, думать про то, чтобы править в Италии, можно было даже не начинать. Это было слишком самонадеянно. Потому что Цезарь тоже был толковый человек и отлично понимал, что до тех пор, пока сохраняется возможность переброски свежих регионов из Испании через Галлию в тыл, о ведении военной кампании против Помпея опасно даже думать. Потому что вот ты уедешь за ним в Грецию, тут тебе в Испанию подпустят ловко так незаметно по-военному 10 тысяч военных, и что ты будешь делать? Обратно ехать придется. Это опасно. В сентябре Цезарь покидает Испанию и по дороге берет Массилий, он же Марсель на юге Галлии. Вот. А Помпей как раз в это время в Македонии набирает новый легион и руководит их подготовкой. А Лентул Крус, такой был его сторонник, набирает два легиона в провинции Азия. Вот. И Сципион, который Сципион Назика, набрал еще два легиона в Сирии. То есть когда мы смотрим помпеянцев, которые постоянно сидят в какой-то палатке и мрачно друг с другом что-то трут, вот они там тоже не сидели и не терли, они, как правило, занимались подготовкой военных действий. Ну а Цезарь тоже со своими сторонниками бегал буквально по всей республике и давил очаги, на которые могли опереться так или иначе помпеянцы и лично Помпей. Вот. Ну а битвы при Дирахии – это потом, и, собственно, битвы при Фарсале – тоже потом, потому что это уже речь пойдет об этом в другой серии и уже в другой год, в 48-й, пока мы все еще в 49-м уныло пребываем. Кстати, уныло – это очень правильное слово, потому что Варен приуныл, и в этом он и не пребывает, потому что он вложил серьезные деньги и средства в приобретение и доставку рабов из Галлии. И как мы помним, они находились там на специальном рабском рынке, где их должны были подкормить, чтобы они потянули подороже. Но их подкормить-то, видимо, подкормили, но чем-то не тем, или не доследили, когда Варен приходит на рынок, выясняется, что все рабы перемерли от кровавого поноса. И даже очень понравилось, как этот смотритель рынка говорит, что я их даже убирать не стал, они лежат уже 2 дня, чтобы ты увидел, что мы честные люди, не сделали ничего плохого, чтобы их не загнали сами. Вот они, собственно, все.
В говне.
Да-да-да-да-да-да. И Варен оказывается в очень непростом положении, которое потом некоторое время будет разрешать. А Цезарь, вместо того, чтобы ехать воевать в Испанию и на обратной дороге по случаю, чтобы 2 раза не ходить, взять Марсель, берет раз за разом Сервилию, которая наконец дождалась.
Заочница.
Да, заочница Сервилия стала, перевелась на очную. Итак, у них это здорово получается, что Антоний жалуется своей полюбовнице Атии, что Цезарь прям нас на бабу променял, воевать не хочет, а хочет тут все время тусить в Риме, придумывать какие-то нелепые отговорки, чтобы никуда от своей Сервилии не отойти, не оторваться вообще.
Воюет под одеялом.
Воюет, да, под одеялом. Они там на раздевании играли в кости, в фильме очень прикольно, да. Кстати, Антоний-то вообще зря жаловался, потому что…
Римляне играли в кости, извини,
перебили. Да, играли, костей археологические полы находят.
А карты не было?
Нет, просто. Карты появились только в конце 15-го, начале 16 века нашей эры.
Ну, это мы обсуждали, когда Пул-то кого-то зарезал, помнишь?
Да.
Вначале-то, да, там тоже
кости. Они в кости играли. Да, да, да. Я, правда, не знаю, какие там были правила, сохранились какие-то такие…
Ну, оно же примитивное, по всей видимости,
как обычно. У кого больше, потом, может быть, что-то нечет какой-нибудь такой. Угадать, что выпадет, тоже возможно. Ага. Не знаю, никогда не интересовался. Возможно, где-то какие-то есть записи по этому поводу. Римляне азартные были, и азартные игры любили, поэтому наверняка надо порыться просто, я не знаю. Ага. Да, но… Как я уже говорил, Антоний-то зря жалуется, потому что в это время, даже уже, собственно говоря, не в сентябре, а уже зимой, начались очень активные действия в Италии, по крайней мере, маневренные действия, как минимум, и Цезарь находился, то и дело на передовой, он просто шансов не имел закрутить как следует Сервилию, вот так не отрываясь, он один раз в жизни позволил себе такое, ну, скажем так, во время военных действий. Он завис с Клеопатрой крепко.
С клёпой.
С клёпочкой завис, да. Ну, это же экзотика, смуглая баба, он никогда не видел и вообще, ну, тем более она же была не женщина, а богиня, знаете, с богиней прокрутить, так сказать, несколько месяцев, это же бесценно.
Моё почтение,
да. Да, где у вас такое еще бывает?
Не каждый устоит.
Да, да, да. Потому что Цезарь всего лишь потомок Венеры, а она-то прям напрямую говорит, а я, да, а я богиня, знаете. Прикольно. Потому что как раз в это время, к февралю, Цезарь собрал когорты новобранцев, там, по разным сведениям, до 22 когорт, мое почтение, и к нему прибыл 8-й легион ветеранов. То есть он двинулся с этими войсками как раз на Луция Домиция Агинобарба и вышиб его из Карфиния именно в это время, и Цезарь этим руководил процессом, поэтому, в общем, зря на него прям так вот уж и ругаются. Да, ну а в Грецию-то, собственно, почему ломанулся Помпей? Потому что, во-первых, в Грецию ближе, чем в Испанию, это вполне логично, а во-вторых, у него там были тоже очень сильные позиции еще со времен Третьей войны с Митридатом. Да, причем там очень интересно, когда Помпей из Брундизии эвакуировался, у него не хватило кораблей, чтобы сразу всех переправить, потому что корабли в большом количестве были задействованы для осуществления морской блокады цезарианцев. И поэтому, когда сухопутные войска стали подходить к Брундизию, стало понятно, да, пора валить, но всех сразу вывести не смогли, вывезли только половину войска, а сам Помпей остался в Брундизии руководить отправкой всех остальных. И вот они чудом смогли выбраться буквально, потому что еще бы немножко и Брундизии бы пал, их бы там всех прижали. Но Помпей, говорю, был очень лихой человек. И вот так, в общем, показали в фильме не очень, прямо скажем, потому что он какой-то брюзжит все время, вспоминает какие-то моменты из прошлого, какой он был замечательный, а теперь, ну, видно, что уже все, да.
Всепропальщик.
Всепропальщик. А на самом деле это было совершенно не так. И, в общем, были моменты, когда у Цезаря, даже у Цезаря, все висело на волоске. Вот. Ну а Атия в этот момент продолжает заботу о потомстве. Потому что Атия очень любящая мама, она все время хочет, чтобы сын и дочь все время находились в постоянном движении, постоянно были чем-то интересным заняты. В частности, она застала Октавиана, когда он красил ногти своей старшей сестре Октавии. Что ты делаешь? Мама так интересна, целое искусство. Она так думает. Что-то с парнем совсем не то. И она наняла Тита Пула, чтобы он учил Октавиана.
Подучил,
да. Как она сказала? Я наняла того солдата, чтобы он тебя учил. Да не того мрачного республиканца, он мне не нравится, а того веселого простака. Тита Пула. Вот там еще была хорошая какая-то фраза, сейчас не процитирую, вроде того, что тебе настало время учиться быть мужчиной, убивать врагов, совокупляться.
Самые важные занятия.
Да. Причём Октавиан так брюзжит, говорит, что у меня еще будет время. Говорит, и какое, говорит, время? Ты пока читаешь своих этих греческих дураков, умнее ты не станешь. Точно, совершенно. Такая практичная баба – это Атия, честное слово. Да. И там, конечно, был божественный момент, когда Пула учил Октавиана фехтовать на щитах и мечах. У них, во-первых, а, был интересный диалог, б, мне как специалисту по постановке этих театральных боев было очень интересно, как они решат проблемы фехтования на римском оружии, потому что это просто чёртово наказание для постановщика, потому что вот оно не приспособлено просто ни для чего, это оружие. То есть вообще берешь и понимаешь, что этот щит, у которого кулачное удержание, вот, то есть в кулаке, не на локте, в кулаке, при том, что эта планка, за которую ты держишься, она расположена параллельно земле. Как его держать, пёс его знает. То есть, если взять какой-нибудь здоровенный щит каких-нибудь зулусов, он, да, тоже большой, тоже весит, но у них ручка расположена вот так.
Физиологически правильно.
Физиологически, да. Его просто удобно держать. Там, не знаю, можно ударить так, развернуть торцом, ударить торцом, манипулировать и прикрываться. А это-то что? Ну, как сумку поднимаешь с земли и несёшь. Да, нести можно.
Он действительно такой был, да?
Да, 100%. Это традиционный римский вот способ удержания щита. Вот так, ручка параллельно земле. Если взять его на вывернутую руку, на бицепс, то у тебя бицепс очень быстро отвалится. Это не такая здоровая мышца. Какой бы ты ни был выносливый, но долго ты его не продержишь, потому что все-таки каким бы легким щит ни был, а щит республиканской поры это все-таки больше 5 килограмм. Что туда весит?
Утюг, фактически. Да.
Это утюг, который размазан на очень большой рычаг, у которого получается помимо веса еще и изрядная парусность. Если им активно манипулировать, даже не знаю как, только в одном случае его и можно пользоваться. Если вокруг тебя стоят такие же дегенераты, как ты, с оловянными глазами, в медных касках, и вы в ногу все идете, держа перед собой те самые щиты. Все, вариантов никаких. Как с этим устроить показательное вот это вот фехтование один на один, где еще кого-то учить чему-то, пёс всё знает. Ну, в общем, в кино ничего не получилось, потому что все это выглядит крайне убого и надуманно. То есть она выглядит как показуха.
Ну вот для меня как для чайника. Ну как чайник? Стандартно думают. Вот щит, вот меч, тут руби, подставляй, чтобы бить куда-то щитом. Даже в голову не приходит, а он там ловко его все время тюкал, то так, то сяк, то из-под щита по ногам, то сверху щитом приложить.
Ну, я могу сказать, конечно, что щитом тюкать обязательно надо, это хорошее средство тюканья, но он тяжелый, можно треснуть как следует. Ну, это выглядит убого, Я говорю, выглядит просто как показуха, которая замаскирована под урок фехтования. Как у нас раньше говорили в исторической реконструкции, когда ожидаешь начала мероприятия, показательного выступления или отъезда на фестиваль, с тобой обязательно стоят люди, которые занимаются Первой и Второй мировой войной, которые приезжают туда, где ожидают автобусы с огнестрельным оружием, угу. И ты очень стремаешься с ними рядом находиться, сейчас приедет милиция и спросит, что это у вас. И у нас была такая шутка, на что похоже винтовка мощно завернутая в одеяло. Винтовку мощно завернутую в одеяло, ты понимаешь? Так вот это показуха, завернутая в урок фехтования, она и есть показуха, завернутая в урок фехтования, выглядит очень, очень убого. Ну просто потому, что, опять же, я почти уверен, что никто этому не учился. Это было просто не нужно. Щит строевой, меч строевой, ну какое там фехтование, потому что еще из Вегеция мы знаем, что более поздний автор, конечно, что легионера нужно учить двум приемам: щит поднять, мечом колоть, все.
Но судя по сказанному тобой ранее, что набираются легионы, которые можно обучить к началу битвы, то есть чему же вас такому учили, кроме как ходить строем и тыкать заточенной железкой. Видимо, что-то там совершенно примитивное было, раз их можно подготовить.
Там причем считалось, что рубить мечом солдата вообще не нужно учить, потому что это так просто, что если надо рубануть, ну он и так рубанет. Какие проблемы? Ну, надо сказать, если взять даже хорошую реплику римского гладиуса, то ты понимаешь, что это оружие вообще не предназначено ни для какого этого вот этого вот всего этого фехтования, ну им просто невозможно делать. Это просто довольно тяжелый кинжал. Не очень длинный, да, он очень опасен, но он опасен именно как средство убийства. Им нельзя фехтовать просто ну, никак, потому что пальцы открыты. То есть, если ты начнешь фехтовать, тебе их неминуемо отрежут. Это очень больно.
И держать ничего не сможешь потом.
Да. Он не длинный, он странно отбалансирован. В общем, это не то, что можно. Да. Но не то, что можно применять в качестве фехтовального средства. Но вот диалог у них был замечательный, потому что тощий дрищик Тевиан запыхался и говорит, что я там типа того, что воином быть не рождёт, у меня от всех этих ваших физических упражнений только боль в селезёнке. Вот. И лихорадка. Вот. А Пула говорит, слушай, вот мне рассказывать, я видел, как ты убиваешь людей. Он говорит, ты не понял. Если они будут сопротивляться, я готов убивать их там круглые сутки. Ну, говорит, по крайней мере, из тебя можно сделать фехтовальщика. Говорит, ну только заурядного. На что Пула ему говорит, что это лучше, чем ничего. На что Гвер говорит, нет, это ерунда. Кладбище завалено заурядными фехтовальщиками. Лучше вообще ничего не уметь, чем уметь посредственно.
Молодец, в корень смотрит.
Да, да, да. Тут-то Пула и понял, что очередной раз, что парень крепко зашиб умом. Надо у него поинтересоваться. А некоторых практических моментах общежития, потому что говорит, что вот этой Необы у Вареновской жены какие-то у нее, по-моему, какие-то у нее есть шашенки, скажем так.
Ну, ловко развел тут, у кого там где, да.
Да. Как бы так это и вывести на чистую воду. И Октавиан очень умно говорит, что пока надо молчать. Вот и когда будут факты, тогда можно будет говорить, потому что как только ты скажешь об этом там, с минимальной степенью публичности, все домыслы обретут силу истины. Это уже потом никому не докажешь, поэтому можно случайно обесчестить твоего товарища. Причем ложно, по недомыслию. Поэтому сначала сбор оперативной информации, потом на этом основании какие-то действия предпринимать. Толковый малец.
Очень. Отрежь ему палец.
Ну, да потом я тебя свой брать не хотел. А в это время Помпей все еще продолжает стоять на берегу моря и смотреть вдаль.
На берегу пустынных волн.
Да. К нему прибегает гонец, который говорит, что Цезарь от перемирия отказался, и там Помпей тоже жжет такими возвышенными фразами насчет того, что что теперь? Как отрадно быть рабом, не иметь ни воли, ни принятия решений. Вот что-то такое. Ну а пока Помпей рефлексирует над собственной непростой судьбой, Варен не рефлексирует, пытается наладить бизнесу хоть как-то, для чего посещает в бане известного разбойного авторитета Эраста Фульмана с целью занять денег. А что Фульман ему говорит, что с ростовщиками дело лучше не иметь вообще, потому что занять денег легко, а потом отдавать непросто. Ты, говорит, если хочешь просто заработать, то какие проблемы? Есть способы для Центуриона в отставке заработать. Давай походим со мной, ну просто в качестве некой гарантии безопасности, что ли, авторитетности, потому что, говорит, ну кто захочет ссориться с Центурионом Примипилом? Да еще из 13-го легиона. Никто не захочется, поэтому давай ты просто подходишь в качестве поддержки. И Варен, будучи совершенно наивным в житейском смысле человеком, который ничего кроме войны не видел, не понимает, что его только что записали просто в качестве торпеды. Вот так вот. Он думает, что он будет телохранитель. Ну а пока суть до дела, уличные художники, специализирующиеся в популярных молодежных направлениях, рисуют замечательные римские граффити. В особенности мне понравилось шикарное панно, где изображены, значит, два совокупляющихся в доги стайла человека мужского и женского пола, исполненных в стиле примитивизма, и подпись «Кесарь Вилия Юния». Ну, понятно, кесарь совокупляет эту самую…
Юнию.
Нет, Иуне. Кес, Сервилия, Иуне. Ну, Цезарь трахает Сервилию. Тут очень прикольно, мне это очередной раз знающие люди подсказали, что я периодически брюзжу, что на этих самых граффити с ошибкой то или иное слово написано, или там склонение неправильно, или спряжение, или просто ошибка. Они говорят, так это круто, потому что те, кто занимался оформлением, художники-оформители, наняли какого-то чувака, который настолько крепко знает латынь, что он даже ошибки им писал так, какие они были реально на стенах. Вот именно с теми ошибками, которые были приемлемы в вульгарной латыни.
Ничего себе.
То есть специалист по тамошнему олбанскому. Вот. Ну, они оба снаряжают Варена на новую работу. Таким вот так плащик одевает. Говорит, теперь уважаемый человек, работаешь с уважаемыми людьми. Это баба, а Цезарь прогуливается со своей супругой Кальпурни, законной супругой Кальпурни, которая едет на паланкине и смотрит, что там вокруг понамалёвано, а размалёвано всё в три слоя. Естественно, порнографического свойства, и чтобы никто не ошибся, там подписывает, там, например, Кес, Сервилия, Кинет и правильная картинка с анальным сексом. Вот, Кальпурния в шоке, слегка в ярости, и требует, во-первых, всех, кто это делает, найти, во-вторых, то, что уже нарисовано, стереть, и в-третьих, уважаемый муж, прекрати давать повод такой херне, иначе я лишу тебя поддержки своей семьи, а ты сейчас не в том положении, чтобы заниматься подобной ерундой, сделай что-нибудь с этим.
Серьезный подход.
Да. Хотя, конечно, это все очень вряд ли, потому что, ну, во-первых, мы не знаем, прямо скажем, был ли роман у Цезаря и Сервилия, я уже об этом говорил. Ну ладно, для фильма это очень надо. На этом там половина сюжета завязана, которая у них потом произойдет конфликт у Сервилии с Цезарем. Из этого много чего по фильму драматургически развернется. Но натурально этого вряд ли очень могло быть, потому что просто Цезарю некогда было заниматься какой-то ерундой, он был постоянно в состоянии военных действий. Это раз. Во-вторых, если бы диктатор, а это к тому времени был уже диктатор, захотел поиметь кого-то на стороне, так никто бы слова не сказал, молодец, ничего.
Имеет право. Да.
Он же не жениться собирается на этой любовнице, бросив законную супругу. Он же ничего плохого не делает.
Это, мягко говоря, ускользает. Так.
Вот, ну а семья у Кальпурнии, ну да, она была очень уважаема, но, знаете, обидеться в это время на Цезаря, это было себе дороже, находясь в Риме. Ну, иди обидься. Варен с Фульманом и подручными его прибывают на место проведения важных переговоров, собственно, куда они отправлялись. Какие-то адские задворки, что-то немыслимые. Мне очень нравится, как Фульман адски сжёг, когда ругался на своего бандита, который всю дорогу что-то насвистывал. «Эй, ты, хватит этого тевтонского воя! Не можешь заткнуться, выбери славную римскую песенку». Я сразу вспомнил, как в конце первой серии Цезарь в Рим вступал под славную римскую песенку. Там, что за уныние, давай веселую песню, там это пу-пу, а стало пу-бу, пу-бу. Развеселил. Далее мы встречаем деловых партнеров Эраста Фульмана. Я сначала подумал, что имелись в виду какие-то парфяне с такими напомаженными усишшими, бородишшими, почему-то в челмах.
Я показал, что индусы.
Я тоже подумал, что индусы, а потом сразу же подумал, что да быть-то он нахрен не может, наверное, все-таки парфяне имеются в виду. Оказалось, индусы. Вот. Деловые партнеры сидят, кушают пахлаву, киш-миш. Все вроде бы в порядке, приглашают Фульмана отведать что-нибудь, Фульман говорит, что неплохо бы выпить вина, он говорит, у нас нет вина, выпей молока, говорит, молока, что, моча уже кончилась.
Острит.
Начинаются жесткие переговоры, потому что, как выясняется, Фульману не заплатили или не доплатили, я так не очень понял, денег за свиней, которых он продал благородному индусу, потому что свиньи не ищут трюфели, а они нужны были именно для этого. Ну, Фульман говорит, что ты просто, наверное, не выполняешь условия содержания, кормишь их овсом, они вот ничего и не ищут. Ну, на что индус отказывается платить денег, и тогда Фульман с таким намеком заходит, что вот что, правда? Душа бессмертная. То есть, если сейчас тебя грохнуть, ты не испугаешься. Нет, ну отлично. После чего.
Тонко подводя.
Тонко подвел, да, партнера по кармическому процессу к удару сковородкой по лицу. Бэм! Ну и просит, конечно, Варена сломать его руку. Варен подумал и сломал. Но когда после этого партнер отказался платить, он говорит, что надо бы теперь ему перерезать горло. А тут Варен говорит, что не буду.
Засбоил.
Взбрыкнул, да. И убежал. Сцена очень короткая, но очень сильная, потому что сыграно без слов, но очень здорово, потому что прямо вот на лице видно, что человек балансирует конкретно, потому что он может вернуться и его грохнуть, и он просто превратится из приличного человека натурально в бандита.
В убийцу, да.
Да, в убийцу. И, кстати говоря, Варе, ну этот путь-то придется еще пройти, потому что в конце концов он совершенно рехнется от происходящего. Но пока он еще из последних сил как-то удержался вот на краю и ушел оттуда. Но больше всего мне, конечно, понравились слова уговора жены, не оба. Говорит, ну как же ты мог убить? Ты же не убийца, ты же приличный человек. А чем мы будем квартплату оплачивать? Вот баба, а?
Да.
Вроде ничего не сказала, а вроде мужика поставила в настолько неловкое положение только что. Да. Все это, конечно, немножко странно, я имею в виду индусов. Потому что в первом веке до нашей эры регулярной торговли с Индией не было. Прямой.
Угу.
Там, конечно, могли приезжать, наверное, и из Индии, и в Индию. Ну, так, знаешь, как Афанасий Никитин там приехал,
угу.
Посмотрел, поинтересовался.
Единичный случай.
И уехал. Да, а вот так, чтобы запросто, вот так с индусами, не просто там вести торговые дела, а просто уже конкретно вступать в торговые конфликты. Это же нужно, чтобы они там были постоянно и много, а постоянно они стали немного, а просто хоть сколько-то их стало быть только уже в конце первого века нашей эры, там, может быть, в начале второго века нашей эры. Это уже при Октавиане.
Век.
Короче, и позже, да, когда присоединили Египет,
угу.
Окончательно стало возможно через порты на севере Красного моря спускаться вниз по Красному морю мимо Мадагаскара плыть к Индии. Потому что в противном случае пришлось бы через Геркулесовы столбы оплывать Африку. Ну, это же целая история. На триремах того времени это, в общем, как-то луну полететь. Можно, конечно. Только смысл какой? Все равно там не навозишься.
Карфагеняне вроде плавали там, путешествуя кого-то, помнишь, там на букву Г.
Да.
Где они там горилл вроде встретили или кого-то там про каких-то черных лесных людей. Но факт... не доплыли, Африку не обплыли.
Но факт в том, что нужно было, чтобы было постоянное сообщение. Суэцкого канала-то не было. Суэц его еще не выкопал. Нужно было, чтобы у тебя были постоянные порты на Красном море, чтобы можно было в Индийский океан быстро выплывать. И потом по суше там, через узкие места перекидывать товары в Средиземное море и везти их уже там, куда тебе надо, собственно, может быть, даже и в Рим. И индусы тогда могли появляться. Ну так вряд ли. Не убедили.
Не убедили.
Если были бы парфяне, вот парфян там могло быть, во! Парфяне, сарматы, скифы, хоспи, кто угодно.
Ну, индусы просто усы красивые.
Да, а у парфян можно подумать некрасивые. Вон у ассирийцев какие усы красивые, квадратные бороды такие.
А бороды, да.
Да, прям как кирпич такой, ух. Но пока Варен порывается Растом Фульманом и преступным прошлым, Цезарь порывает Сервилий в это время. Все говорит, мол, кончено между нами. Все, что я делаю, только на благо республики. Ну, конечно, когда такую мотивацию Сервилия услышала, немедленно пробила Цезарю с руки в лицо, а Цезарь пробил с руки в лицо ей в обраточку тут же.
Как художественный фильм «Голый пистолет». Забери трусы из кармана, это не мои. Назад. И все эти оргазмы я притворял.
В общем, Сервилия очень расстроилась. Очень. А Марк Антоний обрадовался, потому что наконец можно поехать воевать. Киношный Марк Антоний такой разгильдяй, что ему только или воевать, или разлагаться, одно из двух.
Морально, да.
Да, он средних состояний не знает никаких. И поэтому он собирается с Цезарем воевать, и Цезарь ему говорит, что ты останешься на хозяйстве в Риме. И киношный Антоний что-то слегка взгрустнул, потому что вот не очень рад он этому. Не знаю, рад он был или наоборот не рад, или выл от горя, или прыгал от счастья, никто не знает, но просто ведь с него никто не слагал обязанность народного трибуна. И то, что Цезарь поехал воевать, это совершенно не значит, что Антоний должен ехать воевать, потому что кто-то должен в самом деле находиться на хозяйстве, а кто как народный трибун. Вот, впрочем, оставался-то он там не один, потому что Антоний и Лонгин остались в Риме. Они отменили, скажем так, нет, не так, не отменили, они, наоборот, восстановили в правах детей тех, кто был проскрибирован при Сулле, то есть лишён гражданских прав, расписан там…
Как враг
народа. Как враг народа, да. Амнистировали всех осужденных по законам Помпея. Ну, в общем, занимались делами, прямо скажем, там у них была масса обязанностей, которые они должны были исполнять, и в частности, это было очень важно, потому что война войной, но это же все-таки гражданское общество Рим, и там важнее то, что происходило в тылу. В частности, именно народный трибун Антоний, он смог созвать сессию Сената за пределами Рима, чтобы Цезарь мог участвовать там. Напомню, что проконсул мог находиться на собрании Сената только в одном случае, если оно было за Померием, за границами, священными границами города. Потому что как только он пересекал Померий с оружием, ну, это значит все, он лишался проконсульских полномочий, и можно было сесть в тюрьму. Один раз Цезарь, когда приходил через Рубикон, такой отчебучил под предлогом защиты народного трибуна, а теперь он этого делать не мог, потому что теперь от кого защищать. И Антоний обеспечивал крепкий тыл, в том числе с законных оснований для Цезаря. Кроме того, кто-то должен был обеспечивать Рим продовольствием, хлебом. Для этого нужны были постоянные поставки хлеба, в частности, во время управления Марка Эмилия Лепида, который был претором это было вполне удачно решено. И Марк Антоний, пока Цезарь находился вне Италии, вполне успешно сохранил, в общем, хрупкий мир на Апеннинском полуострове, потому что ж все были готовы передраться, потому что то, что уехал Помпей со своими войсками, это не значит, что там не осталось помпеянцев, совершенно не значит, и это не значит, что некоторые, особенно буйные сотрудники Цезаря, не готовы были их всех передавить, чтобы забрать себе их имущество, бизнески, деньги, особо понравившихся рабынь, недвижимость, недвижимость, да, а это было совершенно недопустимо, потому что это означало беспорядки в тылу. А Цезарь только на том и держался, что везде, где он находится, ну, по крайней мере, видимость порядка есть, что поэтому он лучше Помпея, он всем это демонстрировал. Поэтому то, что Антонио наставил на хозяйстве, было абсолютно правильно, и, судя по всему, то настоящий Антоний был не совсем такой шалопай, как нам показали в кино, и если уж он умел отдыхать, то это не значит, что он только этим и занимался.
Я не встану, пока кого-нибудь не трахну.
Настоящий муниципальный работник.
Прям как есть. Ну, понятно, что в Америке-то, как и у нас, все всегда снимают и пишут то, про что видят. Вон, я тут читал в интернете, в Америке в каком-то городе в качестве мэра выбрали кота, потому что он, по крайней мере, никому не мешает и мало ест.
Ну, тут еще и другое. То есть, видимо, дисциплина настолько суровая, что с обязанностями мэра справляется даже кот.
Да, 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 да. Ну а тут даже Антоний, который гораздо хуже кота, по-моему. Судя по кино.
Гаже котов.
Гаже, да. Да, ну, кстати говоря, Антоний-то он хоть и он в самом деле был чуть-чуть гаже кота, потому что, пока суть до дела, виллу Помпея это Антоний себе отжал. Когда, когда Помпей сбежал, он
просто стук такой колёса, да?
Отлично! Да, ну, в конце концов, кстати говоря, эти все выкрутасы Антония это привели к его недолгой опале. Его все-таки Цезарь на какой-то момент сказал, что это прекрати.
Хорош
уже, да. Потому что там получилось нехорошо с этой виллой, что Цезарь приказал ему вернуть, а он не вернул. Случился конфликт. Но фильм развивается своим чередом. В арену приходится идти на поклон к Антонию. В предыдущей серии, как мы помним, он гордо сказал, что будет заниматься
нет
на бакалеи и галантереи, торговать рабами, и не нужна мне ваша эта военная лямка. Он пришел, Антоний говорит, я тебе что-то обещал?
Ну, он ему там в предыдущей серии сказал, что в следующий раз
я таким не добрым не буду. Добрым, да. Я не помню, что я тебе обещал? Сколько? 10 тысяч сестерцев? Хм, а я бы согласился, да, а ты что, не согласился? Странно! И вот он, в общем, вынудил принять опять службу на себя и на гораздо менее выгодных условиях, то есть, да, когорту ветеранов ему дали, но денег. Ну,
там очень сильно видно, кто на социальной лестнице какое место занимает. И не возразить ведь ничего вообще. То благость была со стороны Антония, серьезные деньги, положение туда-сюда. А ты вот так вот по-хамски поступил и сейчас поплатишься. Правильно себя повел Антоний.
Да, с подчиненными он так себя нормально ведет, как надо.
Куда солдата не целуй, у него везде жопа.
Да. Или еще это. Матроса надо задолбать, или он сам тебя задолбает. Ну а под конец фильма, под покровом ночи, Тит Пула и маленький, но уже прошаренный Октавиан
Окти
выкрадают Эвандера, мужа Лидии, и по совместительству, как мы помним, любовника Необы, и отводит его в Клоаку, то есть в канализацию, на предмет
плотно пообщаться, что там и как.
Вот это, конечно, завершение серии блестяще вообще. Что у тебя с него было? Ничего, ничего, ничего. Ты убрат Плутона. Ты хочешь запятнать их ложью? Если ничего не было, посмотри на этого парня. Он врет. Этот парень умнее, чем ты можешь себе представить. Если он говорит, что ты врешь, значит, ты врешь. Там говори. Говорит, я не скажу, говорит. Пытай его.
Послушай, говорит Пола, я не умею.
Как не умеешь?
У нас для этого специальный пыточный отряд. Я никогда не так не делал. Даже не знаю, как к этому приступить-то вообще.
Отрежь ему большие пальцы.
А я еще думал, брать тебя с собой или нет. Это лучшая фраза вообще. Ну и всем, кто это считает, что пытки неэффективные, надо запомнить.
Да-да-да-да-да. В общем, сознался, после чего его, конечно, как и обещали, немедленно прирезали и выкинули в текущее римское говно.
Да. Вот судьба.
Вот судьба, да. Но это тоже еще, кстати говоря, сыграет, потому что я, конечно, как все-таки историк, профессионал с некими подвижками к объективному бэкграунду истории. Я очень не люблю все эти личные мотивы, которые якобы чем-то там двигают в истории. Ничем они на самом деле не двигают, они только ее оформляют. Но в фильме это оформление сделано просто блестяще, что вот вроде бы все было нормально, и вот опять Тит Пула с кем-то подрался. И рухнула республика после этого, вы представляете? А эти не с тем переспали, с кем надо, и вот сейчас еще кое-что рухнет, но чуть позже.
После пьяной драки в кабаке. Отлично, отлично.
Потому что эта вся сцена в канализации тоже потом сыграет самую неприглядную роль во всем кино. Кончится все, как обычно, плохо, потому что Рим это все-таки не комедия, а драма с кучей смешных шуток.
Шутки отличные. Многие только в правильном переводе смогли оценить эти шутки.
Да.
Отличная. Отличная серия. Надеюсь, дальше пойдет бодрее. Сейчас у нас дырка для работы как раз образовалась. То есть сделать, надеюсь, побольше. Спасибо, Клим Саныч. Продолжаем продвигаться по сериалу «Рим». А на сегодня все. До новых встреч.